Иркутском связанные судьбы.
Добрый день, уважаемые слушатели Иркутского радио. Вашему вниманию очередная передача «Исторический календарь города Иркутска». Я с радостью представляю вам гостей наших, кто сегодня за нашим овальным столом находится в этой студии. Это Алексей Шандренко, руководитель спецпроектов газеты «Иркутск». Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Любовь Константиновна Пак-Данильченко, член Координационного совета движения ветераны комсомола Иркутской области. Здравствуйте, Любовь Константиновна.
Добрый день.
Марина Александровна Попова, председатель Иркутского регионального отделения Российского союза писателей. Здравствуйте, Марина Александровна.
Здравствуйте.
И еще один наш гость – это Константин Леонидович Демидов, член Российского союза писателей, автор-исполнитель песен и нескольких моноспектаклей о Денисе Давыдове, Сергее Есенине и Александре Пушкине. Наверняка у слушателей возникнет вопрос: да, что собрало нас здесь в сегодняшний день? И первому я даю слово Алексею Шандренко, который и расскажет, какой же информационный повод для нашей дружеской профессиональной встречи.
Ну, вообще мы часто собираемся, да, в этой рубрике «Иркутский календарь» с вами, рассказываем о событиях каких-то необычных. В этот раз мы собрались здесь людей, которые не просто попали в «Иркутский календарь», а стали участниками нашей новой рубрики, которая появилась в этом году на сайте irkutskinform.rf. «Иркутский народный календарь». Чем он отличается от нашего иркутского календаря? В иркутском календаре там, как правило, собраны официальные события, юбилей какого-то события, да, важного. А иркутский народный календарь, там собраны знаменательные события простых иркутян, людей, которые живут в нашем городе. И нам стало интересно, что же они считают для себя знаменательным, важным событием в течение этого года. И вот родилась такая рубрика, она стала достаточно популярной, около 170 человек уже. Так иначе, вот как в нее попасть, надо сфотографироваться с иркутским календарем нашим 2025 года и рассказать об этом событии, прислать его мне. Там по WhatsApp, по электронной почте, я, наверное, ну, позже в конце скажу, куда надо присылать. И вот эти люди, которые собрались сегодня у нас, они стали участниками этого иркутского народного календаря со своими замечательными событиями. Это событие действительно важное не просто для людей, но еще и для всего города. Участником события может стать каждый человек, и даже может тот, у которого ничего особенного нет, да. Вот, например, участником нашего календаря стала Наталья Боженкова. Это участница конкурса «Самый красивый продавец Иркутска». Она просто посчитала, что самое знаменательное событие для нее – это 15 июля, день рождения ее. Вот. А июль – это вообще знаменательный день на нее, потому что она в этот месяц родилась. Все. Понятно. Вот этот человек считает свой день рождения для себя самым знаменательным в этом году.
Спасибо, Алексей. Меня, конечно, всегда настораживает фраза «простой иркутянин» или «простой горожанин». Я считаю, что от него надо уходить, потому что, смотря, во-первых, что, конечно, мы в это вкладываем, но имеется в виду, как вы потом подтвердили, что в этом проекте «Народный календарь Иркутска», который является частью иркутского календаря, это реализуется газетой «Иркутск. Идея». То есть каждый год в конце очередного года, перед праздниками новогодними, выходит на двух полосах газеты, да, на центральной, в середине. Вот такой календарь, который уже используют иркутяне на следующий год. А народный календарь – это как бы продолжение, более развернутая еще форма, которая дает возможность каждому человеку, каждому жителю нашего Иркутска поучаствовать в нем и свое важное событие, которое он считает из любой сферы деятельности и личной жизни, там проявить. Но вот сегодня у нас в студии люди, которые общественники во многом, каждый на своем посту, и каждый из них заслуживает большого внимания и заслуживает отдельной даже передачи, я надеюсь, в будущем у нас будут еще встречи, и не раз, потому что за плечами и большой профессиональный труд, и общественный. Но вот если говорить в этой рубрике конкретно, в сегодняшней нашей встрече, при нашей встрече, у нас не телевидение, но перед каждой из наших милых дам лежит книга. И у Марины Александровны, и у Львовы Константиновны. Поэтому, пожалуйста, по очереди расскажите о вашем участии в народном календаре и с чем вы туда попали, потому что это деятельность общая. Пожалуйста.
Получилось в этом году так, что не только одно событие, а много событий. В этом году нашему Иркутскому совету ветеранов комсомола исполнилось 105 лет. Кроме этого, мы же все жители Иркутска, а еще у меня к этому добавляется, что я в Иркутске живу 53 года. Здесь вступала комсомол, партию, и началась моя такая общественная карьера. Плюс профессионально, и поэтому передо мной вот такая толстенная 2-килограммовая книга. Это труд многих десятилетий нашего комсомола, начиная с 20-го года Иркутской губернии. А сейчас Иркутской области. Поэтому об этом обязательно надо сказать. Мы готовили эту книгу к столетию комсомола Иркутского. Но не получилось. В связи с обстоятельствами и финансовыми, и житейскими. Но в этом году нам помогли. И мы выпустили. И представляете, если бы каждый гражданин вот такую книгу выпустил, 2-килограммовый, 800 страниц, это такой труд. Это, если считать мой труд, то десятилетний. Представляете, каждое событие, которое проходило, или я где-то бывала, или наша организация, мы все описывали и дополняли фотографиями. И это фиксировалось везде.
Даже поэтому, это летопись, да, Иркутского комсомола.
Да, да, это такой труд коллективный, который впервые, даже, наверное, я даже замахнусь на то, что в других областях вот такого нету. Потому что у них, я смотрела, другие соседние республики, они тоненькие. Но они такой какой-то период, но чтобы 105 лет нигде не было. Поэтому я хочу сказать, что это не только мой труд, это коллективный труд наших ученых, университета, совета ветеранов, координационного совета, простого, так как вы говорили, мы уходим от этого слова, простого, так сказать, комсомольца, который считает себя ветераном. Понимаете? И это коллективный труд, который и наши партнеры.
Да, и когда вас спросили, какое важное событие года в календаре вы бы обозначили, это вот для вас одно из самых важных этого года.
Это вся моя жизнь, считай, в комсомоле.
Поздравляем. Ну, что касается юбилея и 105-летия Иркутского комсомола, мы его отметили. В эфире нашего радио у нас серия была встреч накануне торжественного события. И о презентации книги этой легендарной мы, конечно же, говорили иркутянам, они в курсе. И были многие в музее истории города, где это проходило именно непосредственно представление этой книги. И в зале Иркутской областной филармонии праздничное событие, концертная программа. Все это еще живо в душе. И я думаю, это ощущение долго с нами будет пребывать.
Конечно.
И, конечно, мы восхищены, насколько бодро и очень дружно себя чувствует иркутский комсомол.
Ну, вы знаете, если человек родился и вступил в комсомол, он всю жизнь этим и живет. Мы заметили еще одну такую тенденцию, что северяне, которые далеко от Иркутска, они очень активны, потому что они находятся на расстоянии, и им хочется ближе быть к нам. Но ввиду вот географического положения они не могут быть. Но есть интернет, WhatsApp, и они мне все скидывают. У меня телефон работает круглосуточно. И я это все, так как являюсь пресс-секретарем движения еще, то ко мне приходит вот эти
вся информация,
и мне приходится обрабатывать и выкладывать. Вы понимаете, что хочу сказать? Как говорится в песне, не стареют душой ветераны. И это замечательно. Понимаете? Потому что все, которые живут на севере, пусть даже на юге, они в чем-то всегда принимали такое активное участие, что это выкинуть из жизни невозможно. И перечеркнуть никто не даст.
Ну, то есть ваши люди по всей стране.
Да, да. И те, которые уехали в Москву, в Питер, допустим, да, другие города, они все равно с нами связаны. Потому что они рожденные Иркутской области. И они связаны именно с нашей. Потому что Байкал, Ангара и Иркутск – это три связующие, которые нельзя сломать или оторвать, или выкинуть. Понимаете?
Спасибо, Любовь Константиновна. Марина Александровна, переходим к вашему событию в народном календаре. Вы человек тоже во многом открытый в общество. Вы художник, я еще вначале не сказала. Хочу, уважаемые слушатели, акцентировать внимание. И писатель. И не раз тоже бывали в нашей студии со своими проектами, в том числе и с книгами, конечно, и рассказывали о художественной деятельности, как наставник, в том числе в нашем городском проекте интересном, как «Активное долголетие». Тоже хочу напомнить слушателям. А сегодня вы расскажете об удивительном, уникальном проекте, который создан с Иркутской епархией, как мы понимаем. Сейчас вы подробнее расскажете. Идея принадлежит вам, и вот сколько за это время уже сделано. Ну, я думаю, что в информационном поле Иркутска люди уже об этом знают, но я думаю, именно вот сегодня очень уместно об этом напомнить. Пожалуйста, Марина Александровна.
Ну, сначала я хочу поблагодарить Жанну Евгеньевну за то, что она вот нас собрала. Ну, и Алексей, конечно, проект ваш удивительный, оригинальный, и я считаю, за ним будет очень большое будущее, потому что идея просто замечательная. И то, что мы сюда вписались, это, конечно, большая для нас радость и такая находка. И рада участвовать со всеми вот сейчас в передаче. Наша идея летописи, создание летописи «Крепкая семья. Оплот государства российского» родилась после ухода в мир иной моей подруги, художницы Галины Распопиной. И однажды я сидела около Спасского храма, мое любимое место, и смотрела на Февронию Петра, и вдруг пришли мысли, ну, я считаю, свыше, а почему бы нам не создать вот эту вот летопись и вписывать имена наших современников? Ведь среди нас очень много достойных семей. И я обратилась к нашим авторам, нашего Российского Союза писателей. Они все поддержали мою идею. Ну и первоначально думали, что просто будет камень около Февронии Петра, и там будут выбивать имена. Вот такая у нас была идея. И мы здесь стали сотрудничать с отцом Павлом, который возглавляет культуру при Иркутской епархии. И он нас благословлял много раз и всячески поддерживал морально, приходил на наши встречи и говорил об актуальности этого проекта. Цель какова? Посеять зерна веры в сердца людей, и не только молодых, а всех, чтобы в обществе, о том, что вот в наше время вот разнузданных вот этих страстей море, да, бушует, возможно, создание крепкой семьи, семьи, которая принесет любовь, верность до конца своих дней. И мы начали вот эту летопись с примера исторической семьи Дмитрия Донского. И для себя очень много открыли нового. Я была потрясена, что мы знаем о Дмитрии Донском как о воине, как об освободителе Руси от татаро-монгольского ига. А у него семья-то была какова? Евдокия и он, они один раз всего виделись до свадьбы. Их свели родители, чтобы Суздальское и Московское княжество объединились, перестали враждовать. И после этого был заключен брак, ей было всего 13 лет, но в то время были ранние браки, ему 15. И эта семья, вот Карамзин описывает, они жили как единое целое. У них была такая любовь до конца дней, 12 детей, и после Куликовского сражения, 1380 год, он 9 лет еще болел от ран и умер через 9 лет. А она 18 лет продолжала воспитывать и поднимать детей, и сохранила ему верность и преданность до конца своих дней. Вот такая удивительная семья. И потом мы уже написали о Галине Распопиной и ее супруге. Здесь тоже удивительная семья. Она прославила Иркутскую область тем, что участвовала много в международных всевозможных выставках и получала призы. Первые, вторые призы и по всему миру. И Галина вот Распопина, она, ну, у нее тяжелейшие у них были испытания. Она на гемодиализе сначала 7 лет. Все знают, что это такое, да, 2-3 раза в неделю была на операции. Но она Это фантастическая женщина. Чем дальше отодвигается от меня, тем ярче передо мной ее образ. Это сгусток добра, позитива, хорошего настроения. И она никогда ни одним движением не показывала, вот, как ей трудно, как ей тяжело. И до конца дней, и потом у нее была пересадка почки, и до конца дней она страдала, и до конца дней вот этот брак сохранялся. И не просто она стала художником, а муж ее стал менеджером. Он ее картины по всему миру отправлял в музеи, где она как раз и становилась победителем. Вот такая удивительная семья. Ну и потом у нас в прошлом году как раз был юбилей у Рериха 150 лет, и мы эту семью включили как историческую, и тоже были потрясены, когда работали над ней, поскольку эта семья, вообще масштаб у нее всемирный, это наше достояние, поскольку он больше 7 тысяч картин оставил, а какое у них было трансгималайское путешествие, и Елена всегда была рядом с ним и в трансгималайской экспедиции, где они сидели 5 месяцев в Тибете, в летних палатках, их британская разведка хотела уничтожить. Ну, это документально все подтверждено. И они выстояли благодаря ей. Она сохраняла самообладание, хотя весь караван погиб, 100 с лишним верблюдов и лошадей, и несколько человек из каравана, из экспедиции. И она была основой. Она сохраняла самообладание и поддерживала морально и психологически всех. Это вот такая удивительная семья. О них много можно рассказать, потому что и дети у них гениально выросли тоже. И четвертая семья у нас в этой книге – это семья Павлинских. Это ученые наши. Он тоже гелий Павлинский. Он известен как педагог. Он преподавал много и в университетах, и в Академии наук. Он защитил докторскую диссертацию, а его учебник был переведен на английский язык. То есть он признание получил международное. И с супругой они жили тоже душа в душу до конца своих дней, занимались творчеством и очень активно вели тоже такую жизнь культурную. И до конца дней, вот их коллеги вспоминают, они сохранили любовь и нежность друг к другу. Они ласково и нежно себя называли, и вот это вот просто удивительно. И дело в том, что книгу нашу, вот это, конечно, для нас очень большое событие, что она вышла. И мы, несколько у нас было встреч в Центральной библиотеке и в Академии наук, и Геннадия Сапрунова. Там мы в «Зеленой лампе» встречались.
Геннадия Сапрунова.
Геннадия Сапрунова. И там мы тоже встречались. И дело в том, что почитать ее можно вот в этих библиотеках. Есть достаточно экземпляров. И в интернете. Так что спасибо вам за то, что мы стали участниками вашей этого календаря чудесного. И надеемся, что следующая книга у нас уже на 70% готова. И надеемся, что не в этом, так в следующем году мы непременно станем снова
участвовать. А как вы отбираете людей? Какими они качествами? Ну, кроме того, что верность, любовь у них должна быть. Вот еще есть какие-то
критерии?
Критерии, да.
Ага, очень хороший вопрос, который я не осветила очень. Поскольку ко мне вот обращались и говорят, включите нас, у нас медаль. Мы крепкая семья. А самое основное условие, чтобы семья завершила свое существование. Или он, или она, или оба они ушли в мир иной. То есть на нее уже ничто не может повлиять. Поскольку семья – живой организм, и пока она существует, мы не можем в летопись включать именно по этой причине.
Ну, это такой временные рамки имеется в виду. Это не критерий отбора именно качества личности
и семьи. Да, ага, хороший тоже вопрос. Здесь важно, чтобы не просто они сохраняли любовь и верность друг другу, но чтобы чтобы они и жили в культурном поле, они чтобы приносили
плод для общества.
Для общества, да, чтобы они для нашей Иркутской области трудились. Вот Павлинские, они в сфере науки прославили Иркутскую область. Распопины в живописи, получается, в сфере искусства. Вот это вот важно.
А я хочу дополнить, значит, так, про книгу сказала, а название-то самое главное «Через годы и через расстояние». Это хроника Иркутской области. Поэтому, когда люди говорят, ой, книгу выпустили, а там картинок много, я говорю, это все в черно-белом. Но это вся жизнь, поэтому имейте в виду. Идея была, значит, наших руководителей Сергея Андреевича Кушнарева и Александра Михайловича Зырянова. Но это все начиналось еще при Анатолии Ивановиче Орлове. Он у нас почетный председатель нашей организации. И мы все настолько были связаны тем, чтобы фанатично, чтобы эта книга вышла. Вот это важно для нас.
Единым
тоже.
Духом
да, да.
жили и живете.
И живем, да. да.
Но я имею в виду, это вот как раз мы, когда говорим о плодах, да. вот это реальный есть. Результат,
да.
который останется навсегда.
Да.
То есть и вот эти книги, это да.
Да, наши малые города северные тоже, они выпустили книги очень много к 105-летию комсомола. Поэтому Бодайбо, Нижнеудинск, Усть-Илимск, Братск – это те герои, о которых нельзя молчать. Они тоже очень активно выпускают книги.
Ну, я думаю, у слушателей логичный вопрос возникнет. А наш еще один гость, Константин Леонидович Демидов, тоже какое имеет к этому, да, к нашей теме отношение, участие? Какие мысли по поводу вот этого проекта?
Перед нами две книги. Это две истории людей, которые прошли через годы, через расстояние.
Да.
Надо сказать, что человек, ну, приходит со своей миссией на эту землю. И, наверное, главная миссия у него – построить дом, родить, вырастить детей, озеленить землю. Один мудрец сказал, вот я хочу посадить грушу. Она даст плод только через 300 лет. Как? Вы же не доживете. А какая разница, доживу я или не доживу, но зато мои праправнуки будут этот плод кушать. Они будут знать, насколько эта груша вкусная. Эти книги – это человеческие жизни, и, конечно, каждый человек – это маленькая частица огромной нашей великой страны. И недаром летопись называется «Крепкая семья – оплот государства российского», потому что на данный момент, и президент об этом говорит, крепы семейные очень сильно подточены. Очень сильно подточены. И без семьи, с традиционными укладами, не будет ничего. Не будет и России в том числе. Эти книги как раз поддерживают семью как таковую. Потому что семья – это традиции, семья – это память о наших предках. Один известный путешественник, писатель Виталий Сундаков как раз о семье говорил. Ну вот люди едут в какие-то места искать место силы, в зарубежные страны, у нас в России. Он говорит, да вы могилку своих родных, близких посетите. У вас висят фотографии ваших дедов, прадедов. Вы знаете о них что-то, что вы можете передать своим детям или внукам? Я однажды наткнулся на публикацию в одной дагестанской деревне. Живут обычные люди, но каждый с необычной судьбой. Каждый отличается друг от друга. Но маленький человек, дагестанец, до девятого колена знал всех своих предков.
У нас очень хорошо в бурятских семьях сохраняется эта
вот.
Традиция.
И это, конечно, нужно сохранять. Потому что у славян, у русских, это же, что такое семья? Это, ну, как русский крест. Это муж, это жена, это дети, это отечество. Муж служит отечеству, жена служит мужу, а отечество уже служит детям. А если муж не будет служить отечеству, жена скажет: ну, ты же не служишь. А я тебе почему должна служить? И происходит переворот сознания. И семьи распадаются в нашей традиции. Муж берет в жены, он несет ответственность за жену, за женщину, которую он берет замуж. И не только за нее и за своих детей, а за родителей и своих, и родителей жены. Это всегда в традиции было, и эту традицию, конечно, надо возвращать, потому что если, допустим, жена скажет, когда муж соберется пойти помочь родителям, неважно, чьим, его родителям или ее родителям, и жена скажет: да у нас времени мало, надо на дачу съездить, а ребенок слышит, и какое отношение будет к ним, к родителям, поедет он к ним уже престарелым. И поэтому вот это отношение должно возвратиться, наверное. Потому что говорят, семья – это семья. Да нет. Это от слова «семя». Как семечко бросают в землю, и колос рождается. Почему семья – это семья? На Руси и 16, и 18 детей было. И это крепкие были семьи. Не пьющие, работящие и любящие свою родину. И еще, конечно, парадоксальное такое сочетание. 80 лет прошло со дня победы в Великой Отечественной войне. Многие пытаются на Западе забыть, переписать историю. Но мы-то должны это помнить. И должны понимать, что наши предки боролись за родину, отстаивали родину, а война почему-то называлась отечественной. Потому что родина – это твой дом, это твоя семья, это твоя земля, а отечество – это крепы твои, это твои традиции, это твоя вера. На Западе хотят веру в нас убить, в том числе и разрушить семейные традиции. И вот эти прекрасные книги, я считаю, это великолепная поддержка традиций семейных отношений в наше и прошлое время. На этих людей нужно держать ориентир.
И служение Отечеству.
Да.
Да.
Безусловно. То, о чем вы говорили, вот действительно, эти книги, коллективный труд которых отмечен, и которые вошли в народный календарь, о проекте газеты «Иркутск» мы сегодня говорим. И вы представляете их сегодня, и Марина Александровна Попова, и Любовь Константиновна Пак Данильченко, как представители,
скажем, многонациональной семьи.
Много, да, национальных семей. И я имею в виду, что именно, вот видите, какой серьезный разговор пошел, да? Потому что мы, о чем бы ни говорили, русский человек какой? Он чаще всего именно говорит о том, о чем душа болит, с кем бы, где бы он ни говорил. То есть вот на самом деле таких поверхностных разговоров-то мало бывает. Это может быть какая-то часть только общества. А когда у нас есть возможность поговорить по душам, а наше радио все-таки придерживается такого принципа, и поэтому отклик у слушателей, он, естественно, происходит. Говорим о вечных ценностях, и сегодня я вот сама лично думаю, все из нас, мы испытываем чувство гордости и радости, что жизнь продолжается, что прошлое не забывается, достойное прошлое, которое является нашей опорой, как вы сегодня говорили, да, чтобы помнить своих родителей, своих предков и людей, которые многое создали. А вот а книги эти, они, с одной стороны, возвращают нас в прошлое, но для сегодняшнего дня это наша поддержка и опора.
А здесь же да, еще слово «не воробей вылетит, не поймаешь», и что написано пером, не вырубишь топором. И это уже история. И это дорогого стоит.
В каждой семье свои традиции. И мамы, и папы передают своим детям. Вы знаете, что в данное время нашей семьи, как многонациональной, да, двух национальностей Беларуси и Кореи, то мы, мои дети, так сказать, да, воплотили в себе вот эти две культуры. Поэтому разделить невозможно. Мы родились в многонациональной стране, в Советском Союзе, и мы воспитаны так, что человек – это на первом месте. Уважение, культура, язык – это тоже твое. Оно не должно быть потеряно, правильно?
Конечно.
И должны уважать взрослых, почитать и свою культуру никогда не потерять. Живя в этой стране, многие другие национальности соблюдают законы России и также чтут свои законы. Это говорит о том, что рожденные в СССР, или даже пусть даже не в России, но находясь в России, в Иркутске, мы обязательно сохраняем свою культуру, уважаем законы России, Иркутской области, и мы гордимся, что наша Иркутская область самая такая крепкая. Нет межнациональных розней, и каждая семья крепко живет и гордится тем, что они проживают здесь. Вот при каждой встрече, кого бы я ни встретила, мы разговариваем на одном уровне, и это дорогого стоит.
Спасибо, Любовь Константиновна.
Да. Здесь интересный момент. Конечно, нет единой русской, там, еврейской, монгольской, там, бурятской крови. Настолько все перемешалось.
У нас в особенности.
Мы живем на территории России, и Газманов недаром поет про всех, и евреев, и бурят, про русский мир. Потому что мы говорим на русском языке, и по-русски мы мыслим.
Мы и думаем.
И думаем. Да. Более 190 национальностей у нас на территории России.
Это наше богатство.
И да. Это наше богатство. И какие бы времена ни были, когда наши, взять Афганистан. Входили в Афганистан, они что делали? Они строили школы, они строили больницы, да. Строили дороги, соцобъекты, заводы.
Помогали семьям.
Что, да. Это везде. Что делали американцы? Они строили авиабазы, они подчиняли, они бомбили, подчиняли экономические страны, заставляя их распадаться. Это наш менталитет. Русских людей, которые независимо от национальности живут на территории. Да. И вы про Советский Союз сказали.
Да, я не зря сказала. Вы знаете, я когда приехала в Прибалтику и смотрю, наших не обслуживают, нашей группы. А я тогда перешла на корейский язык. Они сразу подбежали. Думаю, вот какие.
Это какие годы?
Это советское время. А это было еще, последний раз было 19-й год. Что вы думаете? Я подошла и говорю, получили вы статус независимости, от Советского Союза вы получили все, даже вы свой язык, который потеряли, вы вернули. Чего же вы, говорю, по-русски-то не хотите говорить? А, вы тоже русская. Я говорю, да, я русская, потому что я говорю по-русски. Если бы нас не было, вы бы здесь не стояли и не работали бы. Вы бы зарплату не получали. Чего же вы так? Извините. Я вот это хотела услышать. Извините слово.
А вы знаете, вот наши тоже герои, вот, допустим, семья Дмитрия Донского, говорили о любви к родине. Ведь она воспитывалась в княжеском роду, и отец ей внушил о том, что княжеский род – это служение народу. И вся ее жизнь была посвящена служению народу. Ведь она была святая Евдокия при жизни. Почему? Потому что три раза Москва горела. Три раза отстраивали ее белокаменную, начал строительство именно Дмитрий Донской. Сразу после свадьбы. И она и три раза нападал мор, страшный мор. Люди лежали повсюду, и дети, и много было сирот. И она, Евдокия, она платила за похороны, она кормила сирот, помогала всем нуждающимся и была при жизни покровительницей всех русских людей. Да. И вот такая вот удивительная семья. И вот эти вот вещи, да, когда мы начинаем познавать и публиковать, и говорить о своих предках, нас укрепляют, поскольку если такие примеры примеры, то почему бы и сейчас не повторить такую же вот удивительную жизнь и также себя на служение народу не поставить?
Ну вот вы подтвердили мысль о том, что вообще по закону жизни, чем выше статус у человека в государстве, в том числе или в социальной, скажем, да, иерархии, тем у него больше ответственности, и тем больше он должен обращен быть по закону и Божьему, и человеческому на служение людям. А где-то подмена понятий происходит, когда так называемая элита это для себя. Ну, то есть, понимаете, это вот перекос такой. Ну, мы и говорим, но и раз в обществе есть такой запрос и на такие книги, и есть люди, которые и идеи к ним такие приходят, и все-таки находятся возможности разные это реализовать, ну, значит, мы на правильном пути, и надежда-то она есть.
Да.
Проблемы мы эти все видим, они обостряются, особенно сейчас они очень сильно обостряются, но запрос у общества и у сердец вот, наших, он обращен вот именно к тем идеям, о которых мы сегодня говорим.
К человечности.
Вы знаете, я хочу один момент сказать. В этом году побывав на родине, на малой родине, на Сахалине. 53 года я не была там, где шли бои за освобождение Сахалина, юга Сахалина. И мы поехали специально из одного города в поселок Леонидово, чтобы поклониться мемориалу. Представляете? А там сражались многонациональные солдаты наши Советского Союза, освобождали юг Сахалина острова и плюс Курильские острова. И когда мы пришли, ну, получилось так, мой муж белорус, я кореянка еще, который сопровождал, тоже кореец. Мы пришли, принесли, значит, венок, положили все. Я говорю, не надо фотографировать. Чтобы не говорили, что мы специально. Мы пришли поклониться нашим предкам и солдатам, которые освободили корейский народ, который был невольно порабощен японцами. И женщина, знаете, еще спросила, а вы, говорит, откуда? Я говорю, ну, из Иркутска. Я говорю, здесь я не была 53 года. Боже мой, и вы это помнили всю жизнь? Я говорю, а как, почему я не должна помнить, если это касалось моего отца, моих вот родных друзей, которые жили, и не один, который, как раб силу, привезенный из Кореи, не вернулся от себе на родину. Он говорит, а что же вы не уезжаете? Я говорю, нет, моя родина здесь. Это родители была Корея, а я-то рожденная в Советском Союзе. Она говорит, боже, боже мой, какие молодцы. Я говорю, вы знаете, вы должны помнить, мы должны помнить, какой подвиг совершили советские солдаты. Потому что наши предки освободились от ярма японского. А мы, рожденные, мы должны поклоняться и гробам отечества. Угу. И помнить всю жизнь, и благодарить советский народ.
Да, я думаю, во многом наша встреча и передача о чувстве благодарности.
Конечно, конечно. Потому что у меня на кухне на доске висит календарь, народный календарь с моей, значит, датой, которую Леша сфотографировал. И вот взять заходит Люба Константиновна, тут не забудешь, народный календарь висит. Я говорю, это приятно, приятно, что вас уезжает, и вы вошли в этот проект. Ну как же забудешь, если прямо перед тобой? Я говорю, это наши иркутяне, это наши журналисты, это наши друзья, которые придумали это. И это мы благодарны. Вот так вот.
Спасибо за добрые слова.
Да, я хотел как раз сказать об этом, что примерно половина людей, да, вот, которых там подавали заявки, они несколько вариантов, и у примерно половины были заявки 9 мая, вот они знаменательные даты, 9 мая, что-то там случилось, либо участвовали в бессмертном полку на Красной площади, там девушка, либо дочка чья-то играла в оркестре на 9 мая где-то шли. Ну вот люди
для
помнят,
них событие,
да, для них яркое событие, половина вот тех участников, они, ну, я не мог всех, да, включить, чтобы знаменательные события 9 мая были, но вот примерно половина еще к тому знаменательному событию, которое указано в календаре, включали еще 9 мая. Вот меня это тоже немножко поразило и порадовало, что люди действительно помнят и понимают важность этого праздника. Не только для страны, но и для себя. Это же их знаменательное событие.
Конечно.
Вот меня это очень порадовало, действительно.
А дело в том, что на Западе же не празднуют День Победы. У них, у нас 9 мая – День Победы, а у них 8 мая.
День примирения.
И День примирения. И они пытаются всех примирить, при этом перечеркивая, перевирая нашу историю, как когда готовились отметить 75-летие Победы советских войск в Великой Отечественной войне. В Америке вышла медаль. На медали 3 флага стран-победительниц. Это Великобритания, это Америка и это Франция.
Да.
Ни флага Советского Союза, ни флага правопреемницы страны России там нет. И когда Трамп второй срок вступил во власть, и одна из первых его речей была посвящена победе в Великой Отечественной войне. И он сказал, что именно Америка самый большой вклад внесла в разгром фашизма. И, конечно, пока наши люди помнят, память должна сохраняться. Пока мы помним, мы живем. Это элементарно.
Да. Спасибо, дорогие участники этой встречи. Разговор этот наш, он о вечном, поэтому он не будет заканчиваться, но передача имеет временные границы. Спасибо вам большое. И вот, уважаемые слушатели, я хочу сказать, что в нашей студии присутствует еще гитара, музыкальный инструмент. И так как Константин Демидов, как мы вначале сказали, имеет отношение к музыкальному песенному творчеству, мы, конечно, хотим, чтобы сегодня прозвучало, что вы посчитаете нужным, может, к теме нашей передачи.
Когда-то мы жили в Иркутске, сейчас в Большом Лугу Шелиховского района. И, наверное, те, кто в Иркутске в то время жил, это 80-е годы, начало 90-х, помнят очереди. Буквально это совсем. Потому что были талоны. И я стоял в очередь за молоком. А у меня дочка очень хотела, чтобы родился или братик, или сестричка. И когда я в очереди за молоком стоял, у меня такие детские от имени дочки родилось сначала несколько стихов. Потом эти стихи легли на музыку. И это наша семейная уже песня. Я думаю, это песня про все наши семьи.
Уважаемые слушатели, прежде чем прозвучит песня о семье, как подарок и вам, уважаемые слушатели, и героям сегодняшней передачи, я напомню, что сегодня в передаче «Исторический календарь города Иркутска» принимали участие Алексей Шандренко, руководитель спецпроектов газеты «Иркутск», Любовь Пак Данильченко, член Координационного совета движения ветераны комсомола Иркутской области, Марина Попова, председатель Иркутского регионального отделения Российского союза писателей, и Константин Демидов, член Российского союза писателей, автор-исполнитель песен и нескольких моноспектаклей. Спасибо вам за участие и слушаем музыкальный подарок.
Хорошо продиться звездочкой, чтоб светить на небе точечкой. Пусть соседи удивляются и тихонько улыбаются. Я у мамы потихонечку попрошу, роди мне звездочку. Мама щек моих касается и тихонько улыбается. Проброжу по небу ноченьку, мама спросит, спишь ли, доченька. Мои глазки закрываются и тихонько улыбаются. Утром спросит мама, доченька, как спала ты этой ноченькой? Что видали твои глазоньки и какие снились сказоньки? А не спала я аж нисколечко, я всю ночь светила точечками. Мама щек моих касается и тихонько улыбается. А не спала я аж нисколечко, Я всю ночь светила точечкой. Мама щек моих касается и тихонько улыбается.
Иркутском связанные судьбы.